Несомненно, среди других причин наличие в Петрограде огромного разложившегося гарнизона не осталось без влияния на выборы в августе в столичную думу, в которой большевики получили 67 мест из 200. Власть безмолвствовала, ибо ее не было. Мелкая буржуазия, трудовая интеллигенция, словом, городская демократия в самом широком смысле слова, в этой революционной борьбе являлась стороной наиболее слабой и неизменно побеждаемой. Все предтечи кровавого советского правления, мятежи, восстания, отложения республик отзывались наиболее тяжко на ее жизни. Самоопределение солдат вносило страх и зависимость от грубой уничтожающей силы и до крайности затрудняло или даже лишало возможности передвижения по стране, так как дороги попали во власть к дезертирам. Самоопределение рабочих привело к невозможности, ввиду страшного повышения цен, удовлетворения предметами первой необходимости. Самоопределение деревни остановило подвоз припасов и обрекало ее на недоедание. Я не говорю уже о моральных переживаниях класса, обреченного на поношение и унижение. Революция всем дала надежды на улучшение условий жизни, только не буржуазной демократии. Ибо даже те моральные завоевания, которые возвещены были новой революционной властью, свобода слова, печати, собрания и так далее, скоро стали достоянием одной лишь революционной демократии. И если крупная, интеллектуально, конечно, буржуазия имела известную организацию в лице органов конституционных демократов, партии кадет, то вся мелкая буржуазия, буржуазная демократия, была лишена всякой организации и всяких организованных средств борьбы. Демократические городские самоуправления не в результате нового муниципального закона, а в силу революционной практики теряли свою общедемократическую форму и получали характер классовых органов пролетариата или представительства оторванных от массы чисто социалистических партий. Приблизительно такой же характер имело самоуправление уезда и деревни в первый период революции. К осени оно должно было принять формы демократической системы земского управления, в основу которого были положены приблизительно те же начала, что и в городском, причем компетенции мелкой единицы, волостного земства, предоставлялось все местное хозяйство, народное просвещение и охрана общественного порядка и безопасности. Фактически, деревня управлялась, если только можно применить это слово к состоянию анархии, чрезвычайно пестрым сплетением революционных и бытовых организаций в виде крестьянских съездов, продовольственных и земельных комитетов, народных советов, сельских сходов и так далее. А над всеми ими доминировала зачастую еще одна самобытная организация – дезертиров. По крайней мере, Всероссийский крестьянский союз согласился с заявлением, шедшим слева и поэтому достаточно компетентным: «Вся наша работа по созданию различных комитетов не будет иметь никакого значения, если эти общественные органы будут постоянно находиться под угрозой воздействия со стороны случайно организовавшихся вооруженных шаек». Главный, более того, единственный вопрос, который глубоко волновал душу крестьянства, который заслонял собою все прочие явления и события, вымученный, выстраданный веками вопрос о земле. Необыкновенно сложный и запутанный, он вспыхивал много раз в безрезультатных попытках бунта и насилия, подавлявшихся кроваво и беспощадно. Уже в годы первой революции, 1905-1906, волна аграрных беспорядков, пронесшаяся над Россией и оставившая за собою след пожаров и разгромов помещичьих имений, указывала на то, какие последствия будут сопровождать свершившийся в 1917 году государственный переворот. Вопрос весьма сложный. Какими мотивами руководствовался класс земельных собственников, помещиков, охраняя с такой страстностью и силой свои права, атавизмом, природным литяготением к земле, соображениями государственными о повышении культурности землепользования, стремлением сохранить непосредственное влияние на народ или, наконец, просто своекорыстием? Одно бесспорно, что аграрная реформа запоздала. Долгие годы крестьянского бесправия, нищеты, а главное, той страшной духовной темноты, в которой власть и правящие классы держали крестьянскую массу, ничего не делая для ее просвещения, не могли не вызвать исторического отмщения. То спокойствие, с которым народ ждал некогда освобождения в дни работ главного и губернских комитетов, невзирая на их резко-классовый, сословный характер 1857-1861, теперь оказалось не под силу. Крестьянство пожелало немедленной передачи ему всей земли, не дожидаясь ни выработки основных норм демократическим главным земельным комитетом, ни решения Всенародного учредительного собрания. Нет никакого сомнения, что такое нетерпение обусловливалось в значительной мере слабостью власти и сторонними влияниями, о которых говорится ниже. В основе идеи реформы не было разногласия. Вся либеральная демократия и буржуазия, революционная демократия, временное правительство совершенно определенно говорили о переходе земли в руки трудящихся. Точно так же, единодушно, все эти элементы ставили вопрос о порядке законодательного разрешения земельного переустройства, предоставляя его учредительному собранию. Расхождение, притом непримиримое, возникло в определении самого существа земельной реформы. Либеральные круги русской общественности отстаивали частную собственность на землю. Партия кадетов допускала национализацию недр и лесов. Идея, все больше и больше захватывавшая крестьянство, и требовали наделения крестьян, а не общего передела. Революционная же демократия во всех партийных, классовых и профессиональных организациях отстаивала положение, проведенное Всероссийским крестьянским съездом 25 мая при участии министра Чернова о переходе всех земель в общее народное достояние для уравнительного пользования без всякого выкупа. Эта резолюция социал-революционерского происхождения вносила смуту. Ее крестьяне не понимали или не хотели понять. По натуре собственники, они не признавали национализации. Уравнительное же пользование, принимая во внимание огромное число безземельных крестьян, наличие 20 миллионов крестьянских дворов и размеры некрестьянской пахотной земли, определяемые всего лишь в 45 миллионов десятин, грозило отнятием земли у многомиллионного крестьянства, владеющего сверхтрудовой или даже сверхпотребительной нормой, и обращением общего земельного передела в нескончаемую междоусобную кровавую распрю. Это обстоятельство впоследствии было учтено даже и социал-демократами, которые в резолюции по аграрному вопросу, относящейся к концу августа, допускали сохранение мелкоземельной собственности, ограничивая, однако, возможность перехода ее лишь к органам самоуправления и государству. Временное правительство, не считая себя вправе разрешать основные вопросы земельного устройства, и вместе с тем испытывая стихийный напор снизу, переложило свои права отчасти на Министерство земледелия, отчасти на созданный на началах широкого демократического представительства Главный земельный комитет. На него, кроме сбора сведений и подготовки земельной реформы, возложено было урегулирование существовавших земельных отношений. Официально на комитет возлагалось вносить в правительство проекты временных норм земельных отношений. фактическое заведование всеми землями в смысле использования, отчуждения их, арендных отношений, условий найма рабочих рук перешло в волостные земельные комитеты. Под наблюдением обычно фиктивным уездных и губернских комитетов. Органы, состоявшие зачастую из людей темных, интеллигенция обычно была устранена, слишком заинтересованных и не имевших никакого представления о существе и пределах своей компетенции. В то же время центральные представительные учреждения и министерство Чернова, наряду с воззваниями правительства о недопустимости самоуправства и о сохранении в неприкосновенности всего земельного фонда до учредительного собрания, явно поощряли временное пользование землями, как назывались тогда захваты, объясняя эти действия государственной необходимостью полного использования земли под посев. Агитация в самых широких размерах, введенная в деревни безответственными представителями социалистических и анархических кругов, дополняла работу Чернова. Результаты такой политики не замедлили сказаться. Управлявший Министерством внутренних дел Церетели в одном из циркуляров губернским комиссарам, циркуляр 17 июля, констатировал явление полной деревенской анархии, захваты, запашки чужих полей, снятие рабочих и предъявление непосильных для сельских хозяев экономических требований. Племенной скот уничтожается, инвентарь расхищается, культурные хозяйства погибают, чужие леса вырубаются, заготовленные для отправки лесные материалы и дрова задерживаются и расхищаются. Одновременно частные хозяйства оставляют поля незасеянными, а посевы и сенокосы неубранными. Министр обвинял местные комитеты и крестьянские съезды в организации самочинных захватов и приходил к выводу, что создавшиеся условия ведения сельского и лесного хозяйства грозят неисчислимыми бедствиями армии, стране и существованию самого государства. Если к этой картине прибавить местами пожары, убийства, самосуды, разрушение усадеб, представлявших из себя иногда хранилище предметов огромной исторической ценности, то получим истинную картину тогдашнего деревенского быта. Вопрос о помещичьем землевладении вышел таким образом далеко из рамок эгоистических классовых интересов. Тем более, что насилием подвергались не только помещики, но и крестьяне, хуторяне, отрубники. По постановлениям комитетов и помимо них. Подымалось не раз и село на село. Дело шло теперь вовсе не о перемещении богатств из одних рук в другие, от одного сословия к другому, а об истреблении ценностей, разрушении земельной культуры и экономическом потрясении государства. Стихия бушевала. Учредительные функции оказались не по плечу волосному комитету. Следственные власти не смели появляться в деревне. Суд бездействовал, ибо все равно приговоры его не нашли бы исполнителей. И деревня, предоставленная самой себе и агитацией крайних элементов, кипела в котле страстей, давно назревших и никем ничем не сдерживаемых. Жизнь мстила за попрание своих требований. Вместе с захватами и разделами росли неудержимо собственнические инстинкты крестьянства. Его идеология опрокидывала все планы революционной демократии и, обращая крестьянство в класс мелкой буржуазии, грозила надолго отдалить торжество социализма. Деревня замкнулась в узкий круг своего быта и, поглощенная черным переделом, совершенно не интересовалась ни войной, ни политикой, ни социальными вопросами, выходящими за пределы ее интересов. Война отнимала и калечила ее работников, и деревня тяготилась войной. Власть препятствовала земельным захватам и стесняла монополией и твердыми ценами сбыт хлеба, и деревня не взлюбила власть. Город перестал давать произведения промышленности и товары, и деревня отгородилась от города, уменьшая и временами прекращая подвоз туда хлеба. Единственное вполне реальное завоевание революции было в известной мере осуществлено, и те, кто воспользовался им, с некоторым смущением и неуверенностью ждали, как отнесется к самочинному разрешению ими земельного вопроса грядущая власть. При таких настроениях пролетарский большевизм оказался чужим и ненужным в деревне. Предвидя необходимость в будущем борьбы с такими мелкобуржуазными стремлениями крестьянской массы, Ленин и включил в свою программу перенесение центра тяжести на советы батрацких депутатов и выделение советов депутатов от беднейших крестьян. Однако с этим лозунгом, вносившим начало раскола и борьбы в крестьянскую среду и осуществленным позднее, летом 1918 года, большевики не посмели явиться открыто в деревню в 1917 году. И деятельная работа их поэтому вылилась в поддержание деревенской анархии, оправдание захватов и подрыв авторитета временного правительства. Этим путем они стремились создать в лице крестьянской массы сторону, если не сочувствующую, то, по крайней мере, нейтральную в предстоящей решительной борьбе своей за власть. Одним из правительственных актов, вносивших крайние осложнения в нормальное течение народной жизни, явилось упразднение постановлением от 17 апреля общей полиции. В сущности, акт подтвердил лишь то положение, которое создалось почти повсеместно с первых же дней революции и которое явилось результатом народного гнева в отношении исполнительных органов старой власти, в особенности же результатом озлобления со стороны тех лиц, которые подвергались наибольшему угнетению и произволу полиции и теперь вдруг поднялись на гребень народной волны. Защищать русский полицейский институт – дело безнадежное. Отрицательная репутация его несколько поколебалась лишь под влиянием сравнения с милицией и чрезвычайками. Точно так же напрасно было бы в то время противиться его упразднению. Оно вызывалось психологической необходимостью. Но также несомненно, что старый полицейский институт в своих действиях руководствовался не столько личными политическими убеждениями, сколько требованиями хлебодателя и собственными интересами. Неудивительно, что жандармы и чины полиции, гонимые, оскорбляемые, затравленные, поступив принудительно в армию, составили там элемент весьма отрицательный. Революционная демократия в самооправдании до крайности преувеличивала контрреволюционную роль их в армии. Тем не менее, безусловная правда, что многие бывшие жандармские и полицейские чины избрали себе, быть может, из чувства самосохранения, ремесло, ставшее тогда наиболее выгодным, демагога-агитатора. Станем на почву фактов. Упразднение полиции в самый разгар народных волнений, когда значительно усилилась общая преступность и падали гарантии, обеспечивающие общественную и имущественную безопасность граждан, являлось прямым бедствием. Но этого мало. С давних пор функции русской полиции незаконно расширялись путем передачи ей части своих обязанностей как всеми правительственными учреждениями, так и органами самоуправления, даже ведомствами православного и инославных вероисповеданий. На полицию возлагалось таким путем взыскание всяких сборов и недоимок, исполнение обязанностей судебных приставов и участие в следственном производстве, наблюдение за выполнением санитарного, технического, пожарного уставов, собирание всевозможных статистических данных, презрение сирот и лиц, впавших в болезнь вне жилищ и прочее, прочее. Достаточно сказать, что проект реорганизации полиции, внесенный в Государственную Думу в конце 1913 года, предусматривал 317 отдельных обязанностей, незаконно возложенных на полицию и подлежащих сложению. Весь этот аппарат и сопряженная с ним деятельность, охраняющая, регулирующая, распорядительная, принуждающая, были изъяты из жизни и оставили в ней пустое место. Созданная взамен милиция была даже не суррогатом полиции, а ее карикатурой. В то время как в западных государствах проводится принцип объединения полиции под властью правительственного центрального органа, временное правительство поставило милицию в ведение и подчинение земских и городских управлений. Правительственные комиссары в отношении милиции имели лишь право пользоваться ею для исполнения законных поручений. Кадры милиции стали заполняться людьми совершенно неподготовленными, без всякого технического опыта или же заведомо преступным элементом. Отчасти этому способствовал новый закон, допускавший в милицию лиц, даже подвергшихся заключению в исправительных арестантских отделениях, с соответственным поражением прав, отчасти же благодаря системе набора их, практиковавшейся многими городскими и земскими учреждениями, насильственно демократизованными. По компетентному заявлению начальника Главного управления по делам милиции, при этих выборах в состав милиции даже в ее начальники попадали нередко уголовные преступники, только что бежавшие из каторги. Волость зачастую вовсе не организовывала милиции, предоставляя деревне управляться, как ей заблагорассудится.